è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. С 11 ноября в столице Азербайджана, Баку, идет 29-я конференция ООН на тему изменения климата на планете. Но обсудить хочется не климатический кризис, а Азербайджана и его лидера Ильхама Алиева. Примерно в том ключе, в котором конференцию ООН критикуют сейчас многие правозащитники за нарушение прав человека в стране. Но можно даже обострить и воспользоваться этим поводом, заявить примерно следующее: Ильхам Алиев — самый успешный автократ на пространстве бывшего Советского Союза. Этот хлёсткий тезис явно требует объяснения. С этого, наверное, и начнем, но сперва я должен представить собеседника, бывший азербайджанский политзаключенный, если бывает бывший, конфликтолог Ариф Юнусов. Здравствуйте.
Добрый день.
Как вам характеристика про самый успешный автократ? Я могу очень сжато объяснить, почему мне кажется, что это справедливо.
Я сам скажу, потому что я согласен. Потому что я это то же самое говорю уже годами. И говорю, что, скажем, в чем разница между, допустим, диктатором, официально признанным европейцами Лукашенко, и нашим, таким же диктатором? Между ними абсолютно никакой разницы. Оба беспардонно лгут, там арестовывают. Ну, разница может быть в количестве политзаключенных, да, может быть. Но в целом и тот диктатор. Но один официальный диктатор, а другой, как у нас в Европе говорят сейчас, я в Европе, welcome, да, его встречают и так далее. Все дело в том, что у Лукашенко нет нефти и газа, а у нас есть нефть и газ. И, соответственно, один направо-налево его называют там диктатором, а второй его приглашают, с ним считается, его уговаривают. Он даже организовывает международные мероприятия и приглашает лидеров стран, которые говорят о демократии, правах человека. В этом плане он, безусловно, он отличается от других диктаторов, которые считаются одиозными. Хотя, в принципе, никакой разницы между там же Лукашенко и Алиевым нет. Но у Лукашенко нету нефтегаза.
Про нефтегаз надо будет поговорить, хотя мне кажется, что богатство ресурсами тут не обязательный признак, что ли. Но разворачивая этот тезис тоже со своей стороны, хочу опять же заметить, что ни Лукашенко, ни Путин, ни центральноазиатские правители о многом таком, что есть у Алиева, мечтать не могут. Очень хотели бы, но не получается. На счету Алиева выигранная война, вернее две, и решение карабахского вопроса таким способом, каким по идее не должно это разрешаться в регионе европейском или близком к европейскому в 21 веке, но Европа это проглотила. Алиевы однажды успешно передали власть по наследству, и есть основания думать, что смогут это повторить. Путину это, может быть, предстоит. По поводу Лукашенко-младшего я бы не был уверен в Туркменистане и Таджикистане. Это все не без проблем происходит в Казахстане. Там не кровный сын, но политический наследник. Там пошло не так, как планировал основатель независимого Казахстана Назарбаев. Вам ли не знать, что стало с оппозицией в стране и какое это имело эффект, в смысле внешнеполитический? Не особенно, да, кажется, на Алиева давили. Знаем мы страны, в том числе на территории бывшего Советского Союза, которые испытали большее давление дипломатическое. Наконец, это прозвучит, конечно, совсем завирально, в таком духе приключенческого романа, как вот даже Плутовского. Алиев и его не имеющая доступа к мировому океану страна нанесла болезненный удар Франции посреди далекого океана в Новой Каледонии и вообще, ну, можно сказать, выиграл или как минимум не потерпел поражение в гибридной войне с этой влиятельной страной. Нужно будет про это тоже, мне кажется, отдельно поговорить. В общем, Алиеву ничего за это не было, главное, по итогу-то. Ни он сам, ни страна не под санкциями. Европейские политики, как вы сказали, приезжают к нему, называли его, как Урсула фон дер Ляйен, надежным партнером. Страна НАТО, нужно напомнить, помогла им построить армию вообще-то. Никаких оружейных ограничений мы тоже существенных не наблюдаем. И у него, к тому же, близкие к равноправным отношениям с Путиным, и он сейчас выигрывает Алиев от реэкспорта товаров из-за санкций против Российской Федерации. Азербайджан умудряется и тут получить свое. Давайте вспомним, как начиналась история Алиева. Нужно, наверное, все-таки про отца сказать. Не напомните нам, кто такой Гидар Алиев?
Честно говоря, вы так много сказали, и я понимаю, что, возможно, со стороны вот эта картина, которую вы сказали, она таким кажется. На самом деле все намного сложнее, безусловно. И не зря я начал с того же нефти и газа. И на самом деле это очень серьезный фактор, я бы сказал, даже главный фактор. Другое дело, да, вот вы сказали правильно, что когда развалился СССР, мы, конечно, надеялись, как и все, на демократические реформы, преобразование, к власти пришел Народный фронт Азербайджан, но он долго не просуществовал, шла война, там он еще наломал дров в Народный фронт. И в 93-м году второй раз власти пришел бывший генерал КГБ Азербайджана, бывший первый секретарь Компартии Азербайджана, член Политбюро СССР, который сразу стал не просто президентом Азербайджана, это на волне поражения в Карабахе, в первую очередь, безусловно. Тогда Азербайджан потерпел сокрушительное поражение, и Алиев Гейдар пришел к власти. Ну, действительно, надо отдать должное, все-таки это человек старой советской закалки, он знал, как вести дипломатическую игру то и с Россией, то есть знал, что два центра есть. Есть Москва, есть, условно говоря, Вашингтон с Брюсселем. И он лавировал между ними достаточно искусно, потому что он исходил из того, что в Азербайджане есть нефть и газ, и весь сырбор был, кстати говоря, из-за этого. Даже война в Карабахе шла так. Скажем, армяне захватывали один район по логике военной. Я сам, в первую очередь, военный специалист. И если противник бежит, должен дальше наступать. Что делают армяне? Останавливают боевые действия. Что делает Азербайджан? Премьер-министр Азербайджана отправляется в Москву, ведет переговоры о доле Лукойла в Каспийском доходе нефтяном. Не получилось. Армяне продолжают наступление. Еще один район потерял Азербайджан. Снова министр туда летит. Тогда был не министр, даже госсекретарь у нас был. Вот так это. И даже когда приход Алиева, кстати, не должен был он прийти, должен был Муталиев прийти, но пришел он. Он удержал власть. И не просто удержал власть, решил, когда уже состояние здоровья у него было сложное, решил передать сыну своему. Но не все так было просто на самом деле. В 2003 году, когда, по сути дела, Гейдар Алиев внезапно умер, в Азербайджане, значит, есть такая шутка. Когда родился и где родился Гейдар Алиев, а также когда умер и где умер, мы не знаем. А вот чтобы между ним посередине, мы это мы знаем. То есть официально есть дата его смерти, есть дата его рождения, но это официально. То есть официально он умер в декабре в Америке, в Кливленде. На самом деле он в Турции умер в ночь на 1 августа. И вот тогда, по сути дела, решала судьба Азербайджана. И в Азербайджане, конечно, власть могла быть в руках оппозиции. Даже американцы с англичанами, нефтяные компании попытались организовать встречу в Лондоне лидеров оппозиции азербайджанской, чтобы они единого кандидата избрали, и этот кандидат стал президентом Азербайджана. Но они переругались между собой, это по вине лидера Мусавата, там Исагамбара, он не смог пойти на компромиссы. И более того, он тогда сделал заявление, которое шокировало многих на Западе, что если я буду президентом Азербайджана, я аннулирую все нефтяные контракты. Вот после этого-то вспомнили Ильхама Алиева, который вообще, честно говоря, и не собирался быть. Он много раз говорит, я не хотел быть президентом. Его, по сути дела, сказали ему. И я помню прекрасно, как в августе 2003 году в офисе British Petroleum в Баку, там шампанское открывали, когда Ильхам Алиев наконец-то дал добро, чтобы выдвинуться кандидатом в президенты. Но все равно даже его выдвижение было сопровождено большими фальсификациями. Тогда, по сути, он не победил. Должен был как минимум второй тур. И вот тогда во многом судьбу Азербайджана решили три страны. США, Россия и Турция. У каждого были свои причины, свои резоны. Но они пришли к выводу, что лучше Алиев. То есть эта передача власти не была такой простой, как это может быть с внешней. Я-то хорошо понял, у нас там были столкновения, погибшие в городе Баку между оппозицией. Там. И, кстати, негативную роль тогда сыграли американцы. Именно по их настоянию Азербайджан применил силу против митингующих. Их разгоняли очень жестоко, аресты были. Потом американцы сделали заявление, что нас не так поняли власти Азербайджана и так далее. Вот дальше... На счастье для Ильхама Алиева, в его пользу сыграло то, что пошла большая нефть. То есть если во времена Гейдара Алиева решался вопрос о прокладке нефтепровода и газопровода из Баку через Тбилиси дальше в Джейхан, во времена Ильхама Алиева пошла большая нефть, то есть доходы пошли. И не просто большие доходы, а фантастически большие доходы. Чтобы было ясно, например, официально на сегодня, за последние 20 лет, Азербайджан заработал официально где-то более 160 миллиардов долларов. Реально где-то 240-250 миллиардов. Я почему говорю реально, потому что значительная часть просто не указывается в статистических данных. Хотя и то, что указывается, там тоже большое воровство. Но, по крайней мере, что-то же надо указывать. Представляете, для маленькой республики, 10 миллионов республик, что это такое, такие гранцы? Чтобы было ясно, например, мы говорим о диктаторах. Если возьмете Википедию там, или вообще Google почитайте, есть термины, связанные со словом «Азербайджан», в том числе коррупционный азербайджанский ландромат. Прачечная. Это же связано с Азербайджаном. И на подкуп европейских политиков, это то, что еще всплыло наружу. На подкуп европейских политиков Азербайджан тогда потратил около 3 миллиардов долларов. Реально больше было. Это просто Миланская прокуратура раскрыла одно дело, и там всплыли эти данные. Реально, на самом деле, цифры колеблются от 10 до 15 миллиардов. Но будем считать официально 3 миллиарда. это бюджет Республики Армения. То есть Азербайджан получил огромные доходы, настолько большие, что он мог и карман класть, и тратить. Вот тогда же сыграла роль Турция. Не европейские страны, не Америка, а именно Турция. Именно благодаря Турции, а также Израилю, Азербайджан смог примерно начиная с 2008 года не только вкладывать большие деньги в военную оборонную промышленность, в армию, реформировал азербайджанскую армию. По сути дела, азербайджанская армия это стала мини-турецкой армией. У нас офицеры от майора и до генерала, вот нынешние, это практически все выпускники турецких военных школ. Они служили в турецкой армии, некоторые проходили практику в Сирии, принимали участие в боевых действиях. И если посмотрите боевые действия, скажем, вот в войне 2020 года, это во многом точно копия действий турецкой армии. То есть в этом плане азербайджанская армия, она резко отличалась от той, которая была, скажем, в ходе Первой Карабахской войны. Армяне, например, думали, что будет война, как в Первой войне. На самом деле не учли, что перед ними, по сути дела, новая армия. Именно в Карабахе, кстати, Азербайджан использовал впервые то, что сейчас широко используется везде, в Украине, дроны, например, да? Тоже турецкие. Кстати, турецкие Байрактары, они у нас тоже заводы организованы были. Вот это нефтегаз, это играло большую роль. Много раз всплывали даже скандальные случаи. Например, Wikileaks, вот это знаменитые скандальные, но благодаря которому мы узнали очень много закулисных моментов. Вот там один сюжет, я вам напомню, 2008 год. Тогдашний посол США в Азербайджане Эндерс встречается с Ильхам Алиевым. Ну, разумеется, это нигде не фиксируется, как официально, но вот только в Wikileaks это было опубликовано. И она говорит, ну вы же давно нам обещали реформы в стране. Где эти реформы? Они даже, кстати говоря, одно время, я помню, американцы и европейцы, но больше американцы, именовали Ильхам Алиева молодым реформатором. Потом они отказались, но одно время, если поднять вот материалы прежних тех лет, скажем, с 3-го, там, по 7-й года, они его так и назвали, молодой реформатор. И вот она спросила, ты столько обещал, где эти реформы, выборы президентские там и так далее, да? На что он честно и искренне ответил, если я эти реформы проведу, я завтра же потеряю власть. Гениальный по цинизму и в то же время точности ответ. Это действительно так. Разумеется, в его период он пользовался тем, что у него огромные деньги, огромные запасы нефтедохода, но огромные, я имею в виду, для Азербайджана, и нельзя сравнивать, конечно, с Россией там, или с арабскими странами, но Азербайджан стал играть роль. Вот именно поэтому-то, скажем, с одной стороны, в тех же Wikileaks там есть упоминание параллели его с крестным отцом, поэтому в американской прессе его именовали Корлеоне Каспия, Каспийский Корлеоне, мафиози. Кстати, Ильхам Алиеву вначале это сравнение даже нравилось. Парадокс, но это правда. Это потом-то, видимо, он сообразил или им кто-то сообщил, что параллель с мафиози не очень-то хорошая. Но это, поймите, это психология азербайджанцев. Вы в России, может быть, вы знаете, один из лидеров, ну, не оппозиции был, Физули Мамедов. Он, знаете, как себя назвал? Фрэнк Аль Капоне. Он даже женился на итальянке из Палермо. Это вот это психология азербайджанцев. Сравнение с мафиози не всегда воспринимается как плохо. Вот Алиеву тоже понравилось. Главное, с ним имели дело. Он направо-налево продавал нефть и газ. На этом основана, кстати говоря, близость и с Израилем. Это играло роль, конечно же. Вообще-то, объективности ради, надо сказать, что один раз он официально тоже стал диктатором назван. В 2015 году как раз с моим арестом и арестом моей супруги Лейлы Юнус, нашим арестом, журналисты французского телеканала назвали его диктатором в своей выпуске. И наши власти подали иск в парижский суд, иск за оскорбление личности, типа, какой он диктатор. Суд начался в 2017 году, в 2016 нас депортировали, мы оказались в Нидерланды, нас пригласили, мы участвовали в суде. Алиев просто не понял, что это все-таки Европа, это не Азербайджан, где суд принимает решение в твою пользу. И, разумеется, там было принято решение, что он действительно диктатор, журналист имеет право, свободу слова, это право. То есть юридически он, так сказать, уже диктатор в законе. Мы когда стали его так шутить. Но это играет роль. Не зря мы, кстати говоря, часто поднимали вопрос здесь. Мы, это я имею в виду и наш Институт мира демократии, наши коллеги-правозащитники, поднимали вопрос о коррупционных связях режима Алиева с европейскими политиками и американскими. Регулярно всплывали скандальные истории.
Если позволите, давайте про то, что называется в прессе хлёстким термином «икорная дипломатия» поговорим чуть попозже. Можно я небольшое уточнение попрошу вас сделать? Вы сказали, что он как бы случайно, не обязательно, да, стал президентом, что это не было предрешено. Внешне все выглядит так, что аппаратчик советский, я про его отца, Гейдар Алиев, который мог вполне себе, если бы Советский Союз не разрушился, закончить свои дни в Москве хорошо оплачиваемым пенсионером, быть таким вот обеспеченным московским пенсионером, он вернулся на родину, стал консолидирующей фигурой в без пяти минут гражданской войне, стал тем человеком, которому элиты, в общем, доверили власть для того, чтобы он ее консолидировал, построил институты. И вот, умирая, да, в больнице, буквально передал власть сыну. Они оба были на выборы зарегистрированы. На всякий случай младший Алиев говорил, что это, чтобы поддержать отца. Все это понятно. Но у меня ощущение, что там все было довольно хорошо налажено, что старший Алиев его подготовил. Есть вот эта легенда про МГИМО, да, что Ильхам Алиев учился в МГИМО, и там даже ему приписали несколько месяцев возраста, чтобы он мог поступить, и что, дескать, это я у себя в Баку на родине был сыном первого секретаря республики, а там другая среда, другие люди, там-то я был вроде как простой мальчик. Но, если честно, он же был принц, и его отец готовил к роли нового властителя Азербайджана.
Это не совсем так. Вообще-то готовились изначально старшую сестру Севиль Алиеву. Изначально она готовилась. Ильхам Алиев, 90-е годы, это известный плейбой. Кстати, у нас даже журнал был «Монитор», там даже был заголовок, писали по-азербайджански «плейбей». От слова «бейк» у нас, да, вот так. Он действительно известный был плейбой, прославился тем, что обожал ходить по казино. Из-за него, кстати говоря, в Азербайджане закрыли казино, потому что был скандальный случай в Турции, он проигрался. По женщинам любил ходить. Очень скандально было, слава. И он политикой особо не интересовался. Хотя отец его, кстати говоря, пристроил в Сокаре, нефтяной компании, где его задача была собирать дань. Мой брат там, кстати говоря, работал. И он говорил, что приходили вот в кабинет и с чемоданами, с долларами давали все. Это не было большим секретом. Азербайджан маленькая страна, такие вещи не скрывается, нельзя скрыть. Но Алиев старший понимал, что в силу многих причин Ильхам просто не готов. Русскоязычный, и вообще он не интересовался политикой. Он готовил свою дочь старшую, Севиль Алиеву, которая ныне живет в Лондоне. Но в конце жизни все-таки окружение Гейдара Алиева, его брат Джалал Алиев, Рамиз Мехти, наш Суслов, глава по идеологии и так далее, они сказали, что она женщина, Восток, такие традиции, давайте все-таки вернемся к фигуре Ильхама Алиева. Правда, на самом деле, они преследуют другие цели. Дело в том, что Азербайджан тогда, благодаря Гейдару Алиеву, была создана кланово-региональная система, чего раньше, кстати, до него не было. Азербайджане вообще не знают, что это такое. Это при Гейдаре Алиеве. Он все-таки провинциал, его в Баку, когда назначили на должность первого секретаря, его встретили очень плохо, бакинская элита, его не принимали, он считался провинциалом. Брежнев тогда дал указание навести порядок, и он стал на все должности назначать своих земляков. Это выходцы из Нахчевана и из Армении. Он сам Гейдар Алиев, родом из Армении. Почему я сказал, что неизвестно, когда родился официально? Он родился в 23-м Нахчеване, на самом деле родился в 21-м в Армении, на территории Армении, в Сюнникском районе. В любом случае, он связан и с Арменией, азербайджанцы из Армении, и из Нахчевана. И вот это была система, когда все решали три группировки. Азербайджанцы из Армении, мы их условно называем «еразы», такой термин, это Зия Буниатов придумал первый раз в 89-м году, это сокращенно «ереванский азербайджанец». Вторая группировка – это выходцы из Нахчевана. Там во главе этой группировки был Рамиз Мехти. И третья группировка, условно говоря, это так называемая курдская группировка. Кемаладдин Гейдар во главе. Дело в том, что Гейдар Алиев, у него курдские корни. Он очень хорошо относился к ним. Более того, даже из-за этого у Азербайджана был одно время конфликт с Турцией. Там, когда шла борьба с Турцией, а вот, скажем, турецкое ПКК, оно себя вольготно чувствовало в двух странах бывшего Советского Союза. Это Азербайджан и Казахстан. В первую очередь Азербайджан. Поэтому три группировки у нас были. И они полагали, что Севиль Алиев, она немножко жесткая, а Ильхам Алиев, его не воспринимали никто. Вот окружение Гейдара Алиева, его не воспринимали как своего. Более того, он считался чужаком, русскоязычный. Жена не связана с этим регионом. Он чужак, и думали, что он будет типа английской королевой. Это выгодно. Одно дело Гейдар Алиев, он жестко все держал под контролем. А они, это же не просто были группировки, это же миллиардеры. Это богатый олигарх, это в Азербайджане министр и олигарх – это синонимы. То есть они вот поняли, что наступает их час, лучше уж подконтрольный Ильхам Алиев, у которого нет своей команды. У него уже не было своей команды. Вся команда первое время – это команда, которая была во главе был Джалал Алиев. Он хотел быть во главе страны вместе с Рамизом Мехти. Поэтому-то пришли к компромиссу, что будет Ильхам Алиев. Его стали учить, готовить, это правда. Но смерть Гейдара Алиева все-таки произошла внезапно. и он не успел назначить. И то, что в официальной прессе там дали, что якобы он подписал, это на самом деле, когда сменится возрождение власти, всплывет наружу вот эти многие материалы, там очень много сенсационного будет. Это не так все было просто. Ильхам Алиев даже испугался, он отказывался выдвигаться, его убеждали. Ситуация была тогда не в пользу его. Если бы тогда оппозиция оказалась бы умнее, я вообще считал, что первым оранжевая революция готовилась у нас вообще-то. Все могло быть у нас. Ну, в отличие от Грузии, где Саакашвили оказался умнее, у нас вот оппозиция оказалась не очень. А так она спокойно могла прийти к власти. Да, вот то, что вы говорите, были эти комедийные сцены, когда Ильхам Алиев выступал и говорил, что я ездил в отцу Кливент. Почему Кливент? Дело в том, что он первоначально был в Турции, в военном госпитале бы там. И туда журналисты проникали, и они узнавали, что там, в общем-то, в лучшем случае Гейдар Алиев был под капельницей. Вообще никаких решений не принимал, это все иллюзия. Поэтому его перевели подальше в Кливент, все закрыли. У нас даже были тогда анекдоты, публиковались даже в прессе, почему, кстати говоря, потом Ильхам Алиев эту прессу ненавидел. Там, скажем, один из анекдотов был, что Ильхам Алиев звонит в Кливент и спрашивает, там у меня морозильник и мясо, оно еще не испортилось? Поэтому никто нас не воспринимал всерьез эти разговоры про то, что Гейдар Алиев в Кливенте, его лечь. Все понимали, что его держат до часа икс. Когда Ильхам Алиев окончательно закрепился во власти, вот после этого официально объявили, что якобы он умер там. Но на самом деле ситуация была сложная, и тут серьезную роль сыграли американцы. Вот, кстати говоря, почему в 2003 году азербайджанской прессе, оппозиционной, скажем, это я имею в виду за ноябрь-декабрь, там даже были статьи, если Америке нужна не демократия, а такой человек, как Ильхам Алиев, тогда, может быть, да здравствует ислам. То есть первый удар по американской мечте, которая была в Азербайджане, а у нас была в Азербайджане мечта, вот чем отличается Азербайджан, скажем, от Армении, Грузии, Украины, других стран, там два направления. Либо в сторону России, либо в сторону Запада. Соответственно, все силы делятся на пророссийские или прозападные. Да? Вот идет борьба, где какая группировка сильнее, там, в Армении, в Грузии и так далее. А у нас есть третья сила, происламская. То есть пророссийская, она всегда была слабой в Азербайджане, Россию в Азербайджане никогда не любили. Россию воспринимали как страну, с которой надо вести дела, урвать у нее как можно больше, скажем так. В 90-е годы, первые 10 лет после независимости, конечно же, доминировало прозападное вот направление, скажем так. Мечта азербайджанского общества в Запад была очень сильная. Считалось так, у нас есть нефть и газ, мы это отдаем Западу, взамен будем жить как в Кувейте. Она была такая популярнейшая, такая вот легенда, очень широко была распространена в нашем обществе. Первый удар был как раз в связи с назначением Ильхама Алиева в 2003 году. Первый удар пришелся по американцам. Но оставались еще европейцы, поскольку они говорили о демократии, о правах человека. Но постепенно, когда европейцы тоже включились в эти игры с нефтью и газом, пропала вера и в них. И прозападные силы в Азербайджане, это наша оппозиция, они окончательно потеряли авторитет, популярность в обществе. И на поверхности оказались вот как раз происламские силы. Я после этого стал писать книги о политическом исламе в Азербайджане как о силе, которая достаточно серьезная в стране, где у нас три направления. Не только пророссийская. Пророссийская у нас это сегодня остатки коммунистов, социал-демократов, но они ноль. Это несколько десятков человек, это маргиналы. А прозападные, они играют роль, но уже не так, как раньше. Остались происламской. Ильхам Алиев, ему повезло то, что вот это окружение его отца, который не воспринимал его серьезно, оно начало войну между собой. То есть война шла между вот выходцами из Армении, там это очень жестокая война была, они снимались с должности. Серый кардинал, как мы говорили, Рамис Мехтиев, это руководитель аппарата президентской администрации, он все решал. Поэтому-то эта война была на руку Ильхама Алиева, за его спиной стояли американцы и турки. Минусом Ильхама Алиева было то, что у него не было своей команды. Но, по сути дела, мы когда говорим Ильхам Алиев, надо иметь в виду, что здесь огромную роль играла его жена Мегрибан Пашаева. И у нас потому-то вот эту группировку президента, его семью стали именовать кланом Пашаевых. Даже, кстати говоря, Джалал Алиев, его дядя, брат Гейдара Алиева, и старая команда, они с ненавистью никогда Ильхам Алиева не называли Алиев, его называли Ильхам Пашаев. То есть ты подкаблучник, ты под контролем. И вот эта Мегрибан Алиева, она стала идти к власти. Под нее стали создавать партию. Это, кстати, встретило жесткое сопротивление со стороны Старой гвардии. Они сделали все, что не допустить. Из-за нее вот Старая гвардия переписали, ее пытались сделать президентом. Она хотела быть президентом. Здесь, кстати говоря, Азербайджан использовал опыт России. Помните, смена власти Путин-Медведев. Вот эту систему решили и у нас провести. Тогда же под Мегрибан Алиеву стали создавать партию. Но лидер этой партии арестовали, депортировали в Грузию, она грузинка. Партию разогнали, не пустили. Представляете, партию супруги. У нас даже одно время на президентские выборы была такая комичная ситуация. Старая гвардия выдвигала кандидатом в президенты Ильхам Алиева, а соперником пошла Мерибан Алиева, его жена. Ситуация была более чем комичная. Более того, однажды фактически под давлением своей супруги Ильхам Алиев издал указ о расформировании президентской администрации. Рамиз Мехти и его команда отказались выполнять. Парламент даже фактически де-факто отменил указ Ильхам Алиева. Это первый случай. Вот постепенно, постепенно, однако, она стала возглавлять фонд Гейдар Алиева. Это не правительственная структура, непонятная, но самые богатые в Азербайджане. Вот все нефтяные доходы пошли туда. Там же стали коваться кадры. У него не было своих кадров на должности и министерские, и органы исполнительной власти, и муниципалитеты. Вот оттуда все пошли постепенно. И после этого, когда она окрепла, практически на сегодня все вот эти группировки разгромлены были. Разгром начался с 2017 года, завершился к 2019 году. Уже сегодня это нету. Сегодня власть полностью под контролем семьи Пашаевых, как у нас это говорят. Даже стоял вопрос, кстати говоря, вы говорите, со стороны, может быть, война, там Ильхам Алиев победил, но даже стоял вопрос о том, что в 2019 году она придет к власти. Дело в том, что у Ильхам Алиева были тогда серьезные проблемы со здоровьем, онкологическая проблема увеличилась. И вот в 2019 году, в конце ноября, Мерибан Алиева прилетела в Москву. Официально там ее наградили, и вот тогда-то, кстати говоря, стоял вопрос о том, что она будущий президент. И под нее готовилась война. В 2020 году она должна была начаться в апреле. В начале апреля уже все было обговорено. Мы это здесь в Азербайджане знали. Пандемия помешала. Война должна была быть кратковременной, не больше 5 суток. Это был так называемый план Лаврова. Мы это знали. То есть Азербайджан никогда бы не начал бы войну в Карабахе, не получив на это добро в Москве. Мы это прекрасно понимаем, что решающую роль играла Россия. Без России ничего невозможно. Просто пользу Алиева и вообще против Армении сыграл то, что в Армении в 18-м была революция, Пашинян пошел к власти. У него резко испортились отношения с Путиным. Он арестовал человека Путина, Кочаряна. Представляете, Путин звонит в тюрьму Кочаряна, поздравляет его с днем рождения. Путин говорит Пашиняну: освободи его, это мой человек. А Пашинян наивно полагал, что это внутренние армянские разборки, это Москва не должна вмешиваться, а главное, мы стратегические союзники. И если дело дойдет до Карабаха, Россия поможет Армении. Он наивно так тогда полагал, не понимая, что Путин несколько иначе мыслит. Азербайджану дали добро. Этот план Лаврова, он был, в общем-то, старый план. Его еще обсуждали, когда у власти был Серж Саркисян. Смысл был какой? Армения передает Азербайджану районы вокруг Нагорного Карабаха, 7 оккупированных районов. Туда вводятся российские войска в статусе миротворцев. По сути дела, де-факто Нагорный Карабах получает защиту от Азербайджана. Ну, Азербайджан получает свои 7 районов, там пропаганда раздувает, это большая победа. Тогда многие даже возвращение, там, скажем, 2-3 деревень воспринимали как большую победу. А тут тебе 7 районов вернут. Это, знаете, какой пиар. И если вы посмотрите сейчас процессы, которые шли в Армении после окончания войны в 2021-2022 году, там частенько генералы армянской армии на процессе говорили о том, что ведь на 5-й день войны, тебе же говорили мы, что давайте остановить. Путин предлагал войну остановить. 5 дней должна была война здесь. На 5-й день что там, бои шли серьезные? Азербайджанская армия ничего не могла сделать тогда. Но Пашинян не верил, что Путин не будет помогать. Поэтому война затянулась, а азербайджанская армия сильнее армянской. А без России армянская армия, ну, что она могла сделать? И все закончилось тем, что закончилось. Но власти должна была прийти Мерибан Алиева, однако она решила взять такую роль, видимо, серого кардинала. Все решает она. Все кадры, новые назначенцы у нас, это ее кадры. Если посмотреть, это все кадры, это выходцы из фонда Гейдара Алиева. В данном случае сейчас пока нет информации из Азербайджана о том, что она хочет прийти к власти. Хотя, повторяю, тоже готовилась под нее. Но, видимо, все-таки сочли, что женщина. Восток есть восток. Поэтому-то сейчас вот у нас делается в последнее время то, что вот одно время Лукашенко пытался сделать с сынком. Вот у нас тоже пытаются сделать то же самое. Недавно в этом году мероприятие, мы уже заметили, что Ильхам Алиев на те или иные значимые встречи с иностранными гостями или обсуждение тех или иных мероприятий, он приглашает своего сына. Что из этого получится, посмотрим завтра. Но если коротко, мне даже книгу я написал «Азербайджан в начале 21 века», где я написал, что мечта Алиева, она такая. Он хочет править как арабский шейх, но при этом, чтобы его считали демократом. Все-таки он понимает, что ведущую роль в планете играют страны Запада, а они говорят о демократии. Но он восточный султан. И он все время, кстати говоря, на переговорах с европейцами, он постоянно говорит: не говорите мне ничего о правах человека, о демократии, вам нужна нефть, газ, будем говорить о бизнес-проектах. Я вам продаю, вы берете, и дальше никаких требований о правах человека и так далее. То есть ситуация не такая однозначная была, говорит о том, что вот отец назначил. Нет, многое могло быть и не так. Если бы, скажем, в 2003 году оппозиция была бы иной. Сейчас уже поезд ушел. Если бы, скажем, в Азербайджане не было нефти и газа, не было бы и многое другое. Да, Гейдар Алиев, знаете, про него говорили так. Гениальный политик в области политики бульдога под ковром. Знаете, эта фраза такая? Вот в подковерных играх он гениален был. Он знал, как это делать. Но Ильхам Алиев подходит несколько иначе. У него именно психология, вот правильно сказали, он царька, не даже принца, который не готовился к власти, но он привык жить как наследственный принц. То есть все должно быть, как я сказал. У нас даже был случай, скажем, когда там один из министров отслушивал, это один из лидеров курдской группировки, он занимался прослушкой, и в том числе прослушкой Ильхама Алиева. И тот его избил. Там было целое дело. То есть он может спокойно вспылить, избить, что угодно сделать. Он ведет себя как деспот. Масса примеров, как он со своим окружением может что угодно сделать. Он такой. Если я сказал, должно быть так, как я. И он даже в отношениях с европейцами, американцами частенько подходит с этой позиции. То есть если отец понимает, что Азербайджан все-таки маленькая страна, Азербайджан не играет серьезной роли в мировой политике, есть более серьезные игроки, и ты должен, учитывая свой вес, более осторожно себя вести и с американцами, и с европейцами, и с Россией и так далее. У Алиева этого нет. Он подходит по принципу. У меня есть нет, будет так. Из-за чего часто возникали конфликты. Вот, например, сейчас тема номер один для Азербайджана – это КОП-29. Да? Вот Азербайджан много чего сделал в прошлом году в Дубае, чтобы добиться, чтобы проведение КОП-29 было в Баку. Положили средства, подкупы были, даже откупили армян, чтобы армяне не использовали право вето. Азербайджан освободил 32 армянских пленных. 32. 23, правда, осталось, вот сейчас еще идут переговоры. Но тогда их освободили. То есть вложили. И казалось бы, ты такое проводишь мероприятие планетарного масштаба, ООНовская конференция. Туда приедут большое количество гостей. У нас ожидалось, что если, скажем, в Дубае в прошлом году приехало порядка 85 тысяч, то в Азербайджане ожидалось, что не меньше, если не больше. И желательно, чтобы были лидеры стран, ведущих стран мира. И что сделал он? Ты добился. Он именно в этом году развернул войну с Западом, с американцами, с европейцами. Рассорился. Весь год шли негативные публикации в Азербайджане о Европе и американцах, в американской прессе, и европейской об Азербайджане. Здесь КОП-29 преподносился через призму прав человека, нарушения, что он диктатор, оказывал давление на политиков, чтобы они не поехали, а если поехали, подняли вопрос о политике ученых. Логика простая подсказка. Если ты это проводишь, то хотя бы ну, на этот период, например, я вас уверяю, Гейдар Алиев, вот на этот период он бы сделал все, чтобы его отношения и с американцами, и с европейцами были очень хорошие, они приехали. А сейчас, по сути дела, бойкот. Даже вот я живу в Нидерландах, здесь у нас премьер, он тоже отказался, как и очень многие, приехать в Баку. Фактически бойкот. На сегодня только 67 тысяч приехало. И если, скажем, в Дубае было 152 лидера стран, там ведущие, у нас около 100. По сути, бойкот, и это не первые лидеры. Основные ведущие отказались приехать. Вот, скажем, нидерландский лидер сказал, что в Нидерландах очень серьезная ситуация. Какая серьезная, отличная ситуация. Но это ищут предлоги. У кого-то кто-то заболел и так далее. Вот эта логика Ильхама Алиева, он не всегда адекватно воспринимает. Когда у нас услышали, что американцы и европейцы грозятся санкциями, на самом деле тема санкций многократно поднималась. Другое дело, не надо забывать, что кроме нефти и газа есть еще второй момент, отличающий Азербайджан от, скажем, Белоруссии, ну, скажем, Республики Центральной Азии, да, Казахстан и так далее. У нас Карабахский конфликт, война с Арменией. Это проблема не двух стран. Если бы это была проблема двух стран, Армения и Азербайджан, я вас уверяю, давно бы проблема была решена. Эта проблема еще есть геополитическая. Это конфронтация между Россией и странами Запада. У каждого свои интересы. И, соответственно, скажем, американцы терпеть не могут, я имею в виду администрацию Байдена, Ильхама Алиева, потому что Байден очень надеялся, что будет заключен мир, подписан договор, сделали все, но по вине Ильхама Алиева это сорвалось. И все равно не оказывает давления. До последнего считалось, что вот хотя бы на КОП-29 подписать. Не получилось. Что-то от него просили, ну хотя бы освободи политзаключенных, ну хотя бы освободи армянских, если ты хочешь, чтобы Пашинян приехал. Идут все время уговоры. Пока. Но тема санкций Скажем, в Соединенных Штатах летом в Конгрессе уже внесли законопроект о санкциях против Азербайджана. Там 44 человека в этом списке. 30 из них — это из нашего списка, списка Института мира и демократии. Мы тут подготовили список судей, свидетелей, которые нарушали права человека. Вопрос о санкциях поднимался в резолюциях Европарламента. Два раза причем. Другое дело, все время последняя минута останавливался, поскольку есть геополитический фактор. Потому что Азербайджан находится в таком месте, здесь еще играет роль, кроме российского момента, Ближний Восток, Иран, Израиль. Все это сказывается, что пока что не применяет к Азербайджану то, что уже, скажем, применили в отношении Беларуси. Я не говорю России, потому что Россия все-таки там тоже не сразу была. С 2014 года ставился вопрос, долго тянулась резина это, и даже в 2022 году после войны в Украине тоже не сразу же было. Все-таки надеялись. Это психология европейцев или вообще Запада попытаться компромиссом решать проблему.
Я предложил бы попробовать резюмировать. Итак, Ильхам Алиев, преемник, сын советского функционера, очень влиятельного, который и в союзном руководстве поработал. Сам наследник работал в государственной нефтяной компании, получил в Совете Европы при отце еще опыт вот такой внешнеполитический в раннее время, в Нахичеванский период, когда отец был руководителем Нахичеванской автономии уже после распада Советского Союза. Вроде как с Турцией был какой-то бизнес, но, честно говоря, мало что про это, кажется, можно сказать. Наверное, там был такой своеобразный тоже опыт социализации. Консолидировал власть, начиная с первого срока, начал с тех, кто думал, что может быть по отношению к Ильхаму Алиеву покровительственным. Урок всем, кто думает, что после очередного диктатора можно пригреться на груди нового. Нет, вас же съедят первыми, потому что никому не нужны старые соратники. Нужны те, кто предельно зависит от руководителя и максимально ему лояльны. Важна жена как часть конструкции, тоже личной власти. И не будем забывать, что она вице-президент Азербайджана. Две дочери есть у Ильхама Алиева, но часто появляется и в поездке с отцом отправляется, в том числе в 2024 году на Ближний Восток сын. Пока не выглядит наследником каким-то таким состоятельным, но поглядим, что будет. Вполне может быть, что передача власти и состоится. Если искать какой-то секрет, ну, наверное, нужно сказать, что довольно рано, так же, как, кстати, и Лукашенко, Ильхам Алиев и его отец еще до этого поняли, что нужно консолидировать государственную власть посредством консолидации, в частности, силового аппарата, и на все это были деньги. А сейчас, когда мы смотрим на то, что Алиев проворачивает операции, которые могли бы другому правителю стоить куда более серьезных последствий, не надо забывать, что, во-первых, есть Россия, которая, начав войну, была выведена с рынка европейского нефтегазового, и Азербайджан замещает ее там, плюс на Азербайджан завязана инфраструктура поставок углеводородов из Центральной Азии. Кроме того, есть сложная система отношений между Израилем, Турцией, Азербайджаном, Ираном. Это все работает на Алиева. Ну и да, Россия при этом, что-то сказать Алиеву в его таких довольно сдержанных, холодных все-таки отношениях с Москвой, очень разумных и, может быть, самых отдаленных из тех стран бывшего Советского Союза, которые не вошли в Евросоюз. Ну, там тоже просто он пригождается очень в Москве, и его готовы считать за серьезного партнера. Кажется, такое резюме можно было бы сделать, но вы критиковали Алиева, а я все время нахваливал его авторитарную хватку, вот эти 20 лет его правления, как время довольно успешного для автократа правления. Можете ответить на вопрос, в чем его слабость?
Я не критиковал. Более того, я сейчас как раз пишу книгу о диктатуре Алиева. Вот, в чем смысл его диктаторского режима, чем отличается и так далее. На самом деле, многое из того, что делает Алиев, перекликается, скажем, ситуация в Ливии, с Каддафи, с Саддафом в Ираке. Есть общие моменты, которые связаны с диктаторским режимом. Отличие частных, а так суть одна и та же. Алиеву во многом, повторяю еще раз, повезло, что оппозиция очень слабая оказалась. Повезло, что у нас нефть, газ есть. Что у нас из-за ситуации, вот война с Арменией, консолидирующим является Карабахский конфликт на самом деле. Страна пережила шок, сильный шок после Первой войны, и вопрос возвращения Карабаха очень играл большую роль. Я как раз хочу сказать, что тут речь не идет о том, что вот критика или нет. Когда меня спрашивают в области прав человека, это критика. Но в данном случае стараюсь подходить как конфликтолог. Вот вы говорили о российско-азербайджанском отношении. У меня, например, в книге «Азербайджан 21 век» глава о российско-азербайджанском отношении озаглавлен так. «Стратегическое сотрудничество и дружба на основе подозрительности и недоверия». То есть официально мы всегда были стратегическими партнерами, подписывали договора, и при этом и с времен Гейдара Алиева, я не говорю про Народный фронт, тогда была вообще другая ситуация, отношение было такое. Старший брат, так сказать, старший, сейчас уже не совсем брат, но все-таки сильная страна, сосед, у которой надо урвать. В этом случае не воевать, а что-то по возможности урвать для себя. Это имеется в виду финансовые сферы, это может быть это территориально. Есть Карабахский вопрос. Вот объединяющий был Карабах. Общество объединилось вокруг Карабаха, скажу даже больше. Это сейчас Ильхам Алиев, когда все закончилось, он победитель, он рекламирует себя. А вы знаете, как раньше было, до 2020 года? Общество оказывало давление на Ильхама Алиева, все время задавались вопросы. Но сейчас, слава богу, в соцсетях у нас осталась только свобода. Возобладение всем масс-медиа, телеканалы под контролем, жестким контролем властей, цензура там жесткая. Поэтому там что-то спросить у Ильхама Алиева невозможно. Но в Фейсбуке, например, это можно. И вот люди постоянно спрашивали, когда Алиев начнет войну за Карабах. Даже были анекдоты, потому что он все время отвечал, по-азербайджански говорил так, «Лазым олса, если надо будет». И все время шли это саркастически, этот лазым когда начнется. То есть общество требовало, общество было настроено радикально, особенно когда подросло новое поколение, потому что мое поколение, оно помнило войну, поражение, и было пессимистично настроено по отношению к новой войне. А вот когда подросло новое поколение, плюс еще армия, знали, что все-таки армия, Турция за нашей спиной, там Израиль дает новую технику, все это общество давило. Более того, был знаменитый скандальный случай, когда Ильхам Алиев в 2017 году, это Лукашенко выдал эту тайну, он предлагал Саркисяну 5 миллиардов за возвращение этих районов. Это реально было. То есть Ильхам Алиев не был уверен, что если он начнет боевые действия, все кончится так, как он хотел бы. Бывает такое, когда в его пользу играет несколько факторов. Нефть, газ, слабая оппозиция, интерес к стране, поскольку и у Запада есть интерес, и у России ты можешь играть на этом. Играет роль то, что вот Пашинян пошел к власти, который использовал отношения с Путиным. Если бы Пашиняна не было, допустим, Саркисян, то не было бы никакой войны тоже. Потому что это Россия. Когда мне говорят, что Азербайджан начал войну, я говорю, ребята, Азербайджан не начал никогда войну без согласия Москвы. Это был план Лаврова, мы это прекрасно знали. Этот модифицированный вариант мадридских принципов. Мадридский принцип был то же самое. Армяне возвращают 7 районов, то туда должны были войти международные силы. Немецкие там были, норвежские, миротворцы и так далее. А в Лаврова было только российские. По сути дела, речь шла о том, что Азербайджан дает согласие на то, что в Карабахе, на его территории, будет российские военные базы. В статусе миротворца. Это база была военная. Никто же не думал тогда, что вот начнется украинская война, что ситуация кардинально изменится, Россия попадет под санкции. Вот это несколько факторов играло в пользу Ильхама Алиева. Иногда почему у нас его называют «баловень судьбы». С детства ты принц, делаешь все, что хочешь, и судьба еще тебя постоянно улыбается. В твой период, не в период твоего отца, а в твой период пошли вот огромные доходы нефти. Никто тебя не воспринимал серьезно из команды твоего отца, а у тебя умная жена, которая с помощью своих родственников смогла не только удержать власть, еще американцы помогли. Там были масса случаев, когда американская разведка помогали именно Ильхаму Алиеву разгромить эту старую гвардию. Вот все сыграло вместе, привело к тому, что он сегодня... безусловно, твердо держит власть в Азербайджане, может позволить себе многое, чего не могут позволить там другие диктаторские режимы, которые несколько иная ситуация у них. Это все вместе, это чисто конфликтологически я отхожу к этой ситуации. Как правозащитник, как человек, могу говорить о политзаключенных, сколько, как, о пытках и так далее. Это уже другое, критика здесь. А с конфликтологической точки зрения судьба просто улыбнулась Ильхаму Алиеву, и вот мы имеем то, что имеем.
Если говорить про слабые стороны и про какие-то ошибки, вот эта история, которую я уже упоминал, когда официальный Париж, Франция поддержала Армению в Карабахском конфликте в последнем, да, во всех смыслах проявлении, и Алиев собирает у себя антиколониальные какие-то группы людей каких-то в Баку и в Новой Каледонии, протесты вроде как тоже, ну, во всяком случае, если верить Парижу, там способствовал Азербайджан нагнетанию насилие, да, при помощи в том числе соцсетей.
Здесь надо иметь в виду, что на самом деле Алиев часто сейчас не действует самостоятельно. Вот то, что говорит тема Каледонии, значит, на самом деле Азербайджан действует в связке с Россией. У нас даже фраза есть появилась, что если раньше форпостом России была Армения, сейчас форпост России — это Азербайджан. По сути дела, Россия уже не в состоянии, скажем, что-то делать. Ну, не до этого, Украина там есть. она полностью завязана в Украине. Но свои действия в нашем регионе Россия делает через руки Азербайджана. То есть надо оказывать давление на Пашиняна, Алиев это делает, войска и так далее. У России образовался конфликт с Францией. Тема Каледонии сначала раздувала российская тематика. Азербайджан продолжил эту тему. Правда, провалился. На самом деле там был полный провал. Вложили большие деньги, пригласили представителей, нашли их с помощью России. Пригласили в Баку, там сделали большую конференцию, типа Союз и так далее. Дали хорошие деньги. Но по приезде в Каледонию полностью от всего отказались. Был большой конфуз. Каледония отказалась от всего того, что они подписали в Баку. Буквально недавно, был месяц назад. И это наоборот, это поражение. Внешнеполитическое поражение. То есть оказалось, что деньги, пущенные на пропаганду борьбы с французским колониализмом, ушли в никуда. Каледонский вопрос провалился полностью. Но это было, повторяю, опять-таки с подачи России. Там эта Каледония тема была подброшена российской стороной. Другое дело, что Франция всегда была проармянской. Даже я вам скажу так, у нас первым председателем Минской группы была Россия. Азербайджан был недоволен. Тогда Россия предложила Францию. И тогда Гейдар Алиев поднял вопрос, что Франция, она проармянская. И тогда появился третий. Предложение Азербайджана было Соединенные Штаты. Так появились три сопредседателя. Франция всегда была. Это, естественно, это старые связи. Но даже будучи проармянской, Франция не старалась не делать таких резких движений в сторону Армении. На самом деле отношение Азербайджана, а точнее даже не Азербайджана, а семьи Алиевых с Макроном, изменилось вот где-то за последний год. Ведь на самом деле семья Алиевых, у них хороший был бизнес, и хорошее отношение и с Макроном, и вообще хороший был бизнес во Франции. Чаще всего Ильхам Алиев и особенно его супруга ездили в Европу куда? Во Францию. А также второе место был Ватикан. Но первая Франция, там у них был хороший бизнес, все было хорошо. Мы вкладывали большие деньги на реставрацию там, музея Лувра и многих других моментов. Азербайджан вкладывал большие деньги. Отношения использовались в последнее время. Потому что вот после особенно 23-го года Франция сделала несколько заявлений, опять-таки не устами Макрона, а устами его окружения или там сенаторов. Это не понравилось Алиеву. Отношения сейчас испортились, это правда. Но до этого, в общем-то, отношения были достаточно хорошие, я бы сказал, даже очень хорошие. Бизнес-проекты между азербайджанской правящей элитой и французской были достаточно хорошие.
Спасибо большое за этот политический портрет, я бы сказал, Ильхама Алиева, и за то, что объяснили, как, когда смотришь на новости из Баку с климатической конференцией, понимать вот эту реальность, в которой у Лукашенко такого быть бы, наверное, и не могло. В сегодняшней Москве нет. Забудем ненадолго про саммит БРИКС и про то, что из ООН, да, тоже приезжали функционеры, но вот Азербайджан выглядит совершенно фантастически на этом фоне, и вы теперь понимаете, почему редкие критические голоса, открываешь «Гардиан», читаешь колонку Греты Тунберг, они звучат не так явно, как могли бы, если бы это была какая-то другая страна, в которой меньше бы сошлось всего. Спасибо еще раз.
Всего хорошего. До свидания.
Это был конфликтолог Ариф Юнусов. Знаю, что под многими нашими выпусками пишут часто, когда речь заходит об Армении, Азербайджане, о том, что «Ой, вас послушать, вы так критично относитесь к Баку, вы, наверное, скрытый армянин», ну и далее по всем кочкам. Нет, никакой ни скрытый, ни открытый. И, пожалуйста, учитывая традицию вот таких бурных комментариев, не упрощайте все настолько. Здесь ни я, ни уважаемый собеседник Риф Юнусов ничью сторону не занимали, а пытались объяснить происходящее. И, к слову, про комментарии, если вы их оставляете, например, на YouTube, ну или на другой платформе, где размещаются подкасты и где есть такая возможность комментировать. Это очень здорово, помогает продвигать и конкретный выпуск, и подкаст в целом. Так что лайки, комментарии или там звездочки, всякие прочие оценки — это хорошее дело. Кроме того, пожалуйста, если у вас есть возможность, поддержите наше издание материально. Мы существуем в основном за счет нашей аудитории, и ваши добровольные пожертвования формируют существенную большую часть бюджета редакции. Спасибо всем, кто уже помогает нам. Можно и напрямую, легко найти по ссылке в описании к этому эпизоду, как стать жертвователем. А можно и через YouTube. Особенно важно это для тех, у кого есть карточка иностранного банка и кто живет в России, вообще опасается, что хотя бы даже имейл придет с словом «Медуза». Нет, если вы спонсор на YouTube, вам придет только от YouTube письмо. И снова повторю дважды спасибо, спасибо вам за вашу поддержку. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». До скорого.
Mm-hmm.